день, дамы и господа. Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии, как и всегда, Дмитрий Донской, Андрей Экс-ректор.
А начинаем мы с того, что научим вас различать капельную систему или no-frost в холодильниках. Какая лучше, какие плюсы и минусы у каждой. Ну, для тех, кто в танке. Чтобы понять, как работает система разморозки и какая из них лучше и удобней, давайте сначала разберемся, как в принципе работает охлаждение в холодильнике. В системе охлаждения холодильника есть три основных элемента – компрессор, испаритель и конденсатор. С помощью компрессора двигатель холодильника, пары фреона перемещаются от испарителя к конденсатору. Сам конденсатор состоит из системы изогнутых трубок на задней стенке холодильника. В них фреон охлаждается и становится жидким. В жидком состоянии фреон поступает в испаритель, нагревается и снова превращается в пар. Нагреваясь, фреон поглощает тепло испарителя, тем самым охлаждая камеры холодильника. Этот процесс продолжается непрерывными циклами. Приостанавливается только тогда, когда температура испарителя достигает определенного заданного значения. Капельная система. Капельную систему разморозки еще называют статической системой охлаждения, Direct Cool или же плачущая стенка. Не нравится вот эта плачущая стенка. Во время охлаждения, то есть пока температура испарителя не достигла определенно заданного значения, компрессор продолжает работать, и влага в камерах намерзает на задней стенке, потому что там холоднее всего. Как только заданная температура охлаждения достигнута, компрессор на время отключается, и задняя стенка, за которой и расположен испаритель, оттаивает, и иней уже в жидкости стекает, ну, в жидком виде, стекает по этой стенке в специальный V-образный желоб внизу камеры. Там по дренажной системе жидкость выводится на наружный отсек, который находится часто над компрессором, потому что он горячий, чтобы испарялось. Вот. Оттуда испаряется естественным путем. Важно периодически прочищать сливное отверстие желоба, чтобы вода не оставалась в камере. Кстати, это самая распространенная ошибка людей, которые... Вот сзади вот это отверстие, да,
которое,
они его не чистят. То хотя бы надо соломинкой периодически что-то, потому что мы крошки и всякий мусор то попадает.
Ну, там вообще надо нормально прочищать, потому что вот в этой грязи и слизи там столько всякой.
Очень заразы. Аккуратно, чем-то пластмассовым таким очень легким, чтобы трубочки все эти не повредить. Да. А сейчас такая капельная система чаще встречается только в холодильниках-камерах. Но в старых холодильниках можно встретить, собственно говоря, в морозильных камерах такие. А в них температура значительно ниже, поэтому за время, пока компрессор не работает, иней на стенках не успевает оттаивать. И наледь копится. Поэтому холодильники с капельной системой нужно периодически размораживать. Если этого не делать, наледь начинает занимать полезное пространство камер. Становится сложнее доставать и класть продукты. При этом холодильник будет тратить все больше электричества на поддержание заданной температуры. Потому что весь иней и лед ухудшают теплообмен между испарителем и воздухом в камере. В камерах станет теплее, и холодильнику придется морозить интенсивнее. Теперь перейдем к плюсам и минусам. Плюсы капельной системы. Дешевле устройство, чем no-frost. Конструктивно устроено проще, отчего проще в ремонте. Небольшое энергопотребление. Влажность в камерах не дает продуктам заветриться. Минусы. Приходится отключать и размораживать холодильник каждые полгода или чаще. Неравномерная температура в холодильной камере, что происходит, приходится учитывать при раскладке продуктов. И задняя стенка холодильника камеры покрывается инеем. Теперь переходим к системе no-frost. Система no-frost в холодильнике нужна для того, чтобы на стенках камер не намерзал иней и лед. Помимо основных элементов вроде компрессора, испарителя и конденсатора, холодильник с системой no-frost добавляются еще несколько элементов. Например, специальные вентиляторы, которые осушают капли конденсата внутри холодильника. Поэтому если нет влаги, то и инею взяться неоткуда. Кроме того, эти вентиляторы равномерно распределяют холодный воздух по всей камере. И в холодильнике не происходит резких перепадов температур, и наледь не образуется. Из-за того, что в холодильнике воздух постоянно находится в движении, конденсат образуется только на самом испарителе. Чтобы эта влага на испарителе не замерзла, в конструкции предусмотрен нагреватель, то есть тен. От его тепла и не тает, и жидкость по дренажной системе стекает в специальный поддон под компрессором, откуда испаряется естественным путем. По сути, и не все-таки есть, но не внутри камеры холодильника, а на внутренних деталях, которые владелец даже не видит. Названий подобной системы может быть много. Free Frost, Full No Frost, Total No Frost, Dual No Frost. Часто названия могут отличаться в зависимости от производителя и их запатентованной технологии. На деле главное отличие – это насколько камера холодильника действует система No Frost. Но Frost Free – это когда система No Frost используется только в морозильной камере, а в холодильной остается капельная система охлаждения. Full No Frost или Total No Frost – это когда система No Frost есть и в морозильной, и в холодильной камерах. Переходим к плюсам и минусам. Плюсы системы No Frost. Размораживать холодильник придется намного реже, чем с капельной системой. Или вообще не придется. Быстрее охлаждает продукты и быстрее стабилизирует температуру внутри камеры после открытия дверцы и загрузки продуктов еще комнатной температуры. Ну, это за счет вот этих вентиляторов, да?
Ну да, и вообще полная стабилизация температурно-влажностного режима.
Да. Одинаковая температура на всех полках, без температурных этажей. И внутри камер абсолютно сухо. Минусы. Да. Дороже. Дороже, чем капельная система. Ну, я бы не сказал, что это прям минус.
Намного не дороже. Не надо придумать.
Да, это все ерунда. Дальше. Устройство сложнее. Больше различных датчиков. Отчего сложнее в ремонте? Тоже очень спорно.
Очень спорно, потому что там плюс один датчик.
Да.
То есть, ну, датчик обрастания испарителя. Ну, это по факту. Я разбирал No Frost.
Да, я в курсе тоже разбирал. Из-за дополнительных элементов вентиляции меньше полезный объем камер. С этим я отчасти согласен. Не торопись. Нет.
В заморозке, да.
Вот я про это и говорю. В заморозке, в морозильной камере, там есть решетка, через которую дует воздух. И вы не можете камеру забить до отказа, потому что воздух должен гулять. То есть в морозильной камере у вас тоже все должно быть разложено так, с дырками, с щелями, чтобы воздух ходил. Да. Нельзя забивать. Это самая большая ошибка, потому что сразу жопа холодильнику. Он там весь просто замерзнет. Так что вот туда. Больше энергопотребления, чем при капельной. Ну, спорно.
Не намного.
Ну, и последнее – это низкая влажность в камерах. Нужно герметично упаковывать продукты, чтобы не сохли. Тоже спорный вариант, потому что, в принципе, в холодильнике лучше все держать упаковано всегда. Так что вот. Итог. Что лучше, No Frost или капельная система? По-моему, мы только что сделали уже вывод, но я его прочитаю. С точки зрения практичности, No Frost выигрывает по всем абсолютно параметрам. Холодильники с такой системой требуют минимального внимания со стороны владельца, но если вам нужна максимально бюджетная модель, скорее всего, она будет с капельной системой. Ничего страшного в этом нет, просто придется чаще размораживать и мыть холодильник, что тоже полезно. Это как, знаешь, универсальный совет для владельцев Android.
Вы можете сколько угодно мучиться, но лучший совет для владельцев Android – приобрести iPhone.
Да, просто покупайте No Frost и не парьтесь. А это холодильник – это не вещь, которую покупают раз в месяц.
Абсолютно. И не экономьте.
И то же самое, как стиралка. Стиралка, холодильник, бытовые приборы, которые потом 10 лет работают, 20 лет работают. Какой смысл сэкономить сейчас на нем? Ну какой вот сейчас смысл на нем сэкономить, если он у тебя будет 20 лет работать? Технология CRISPR-Cas помогла вывести племенных свиней с устойчивостью к свиному синему уху. Это болезнь такая.
Какое ухо?
Синее ухо.
Синее ухо?
Да. Американские исследователи воспользовались технологией CRISPR и выявили племенных свиней, устойчивых к репродуктивно-респираторному синдрому. Это вирусная инфекция, наносящая серьезный ущерб сельскому хозяйству. Отчет о работе опубликован в The CRISPR Journal. То есть мы начали генетически выводить свиней без болезней. Так что вот.
Прекрасно, прекрасно. А у нас тут, знаете, про водород немного подвезли, не хотите?
Про водород кратенько?
Кратенько попробуем, конечно. Ну, тут американские ученые, понимаете, тут не все так однозначно. И говорят они, что водород рассматривают как одну из альтернатив ископаемому топливу. Однако получать его в промышленных масштабах непросто. Для этого требуется огромное количество чистой воды. Это 9 литров на каждый килограмм водорода. А процесс электролиза все еще недостаточно эффективен. Кроме того, водород еще и сложно хранить при атмосферном давлении, поэтому, возможно, людям не приходило в голову идея, что он может находиться у вас под ногами, как природный газ. Как бы то ни было, доклад Джеффри Эллиса из Американского геологического общества говорит об обратном. Значит, он опубликовал огромное исследование на эту тему, которое можно ознакомиться на сайте newatlas.com. По словам ученого, в подземных резервуарах нашей планеты скрывается порядка 5,5 триллионов тонн водорода. Скорее всего, он возник в результате взаимодействия богатых железом минералов с водой или смеси других газов. Тут есть проблема. По оценкам Эллиса, люди в состоянии добыть примерно 500 миллионов тонн в год. Правда, сначала придется разработать технологию и создать всю инфраструктуру для добычи водорода, которая пока не существует. Он предлагает тут, на самом деле, синтезировать это все дело при помощи сложной биохимической модели. И не исключено, что при добыче конкретно водорода из-под земли в атмосферу будут попадать значительные объемы метана в качестве побочки парникового газа, который считается намного опаснее диоксида углерода. Поэтому, собственно говоря, пока что не надо.
Да, это терзают сомнения 100%.
Да, потому что там вред такой конский, это как вот, как это правильно называется?
Сланцевая.
Да, гидроразрыв, да, вот это вот метод получения. Да. Когда вот закачивают химозу, а потом у вас из колодца факел начинает гореть.
Если... Ну да, выдавливают из слоев. Да. Газ и нефть.
Поэтому вот таких ученых мы не одобряем.
Ну и вернемся тогда к настоящим ученым. Например, биохимикам удалось разгадать механизм устойчивости бактерий к антибиотикам. Представляешь? Исследователи из университета Иллинойса совместно с коллегами из Гарварда смогли проанализировать способность некоторых бактерий противостоять антибиотикам. Изучив собранные данные, они выяснили, что механизм бактериальной защиты сложнее, чем предполагалось ранее.
Неплохо.
Обычно при подавлении инфекции антибиотики атакуют рибосому бактерии, которая отвечает за синтез белка. Таким образом, процесс функционирования нарушается, и бактерия гибнет. Однако, бактерии, которые получили название антибиотикорезистентные, выработали особый механизм противодействия лекарствам. Рентгеноструктивный анализ модифицированной рибосомы показал, что под влиянием гена CFR, который модифицирует рибосому, нуклеид А2062 перестает вращаться, как это происходит обычно. Отсюда биохимики сделали вывод, что эта стабилизация нуклеотида может дополнительно снижать эффективность антибиотиков. Влияет на устойчивость бактерий к антибиотикам и изменение положения этого нуклеотида. Чтобы это понять, ученые нашли в группе устойчивых штаммов те бактерии, где ген CFR не работает, а вместо него содержатся мутантные версии другого гена. Эта версия тоже останавливает вращение нуклеотида А2062, но метилирование при этом не происходит. В дальнейшем, по мнению исследователей, понимание поведения механизма защиты, а также изменение структуры рибосомы, поможет в создании более эффективных лекарств. Хорошо прям.
Хорошо. Согласен.
Так, вернемся на околоорбиту.
Давайте, и я потом добавлю, потому что кое-что для околоорбиты уже подвезли из Австралии.
Давай. А спутниковый оператор Starlink предложил клиентам в Новой Зеландии скидку в 50% на абонентскую плату в обмен на более низкую скорость связи. Опция плана с пониженным приоритетом, она называется, появляется при регистрации в сервисе на официальном сайте провайдера. Стандартная абонентская плата за услуги спутниковой связи Starlink в Новой Зеландии составляет 159 новозеландских долларов. Это 98 долларов в месяц нормальных. Но можно выбрать более скромный вариант за 79. Я, кстати, тут отвлекусь. 100 долларов в месяц за интернет высокоскоростной в Америке – это нормальная, это, недорого, это нормальная это сумма. Недорого. Это нормальная абсолютно сумма. Потому что в среднебюджетной обычный такой стоит 50 в месяц. Но можно выбрать более скромный вариант за 79 новозеландских. И, то есть практически 50 долларов американских. Новый тариф не имеет ограничений по объему данных или скорости подключения. Но оператор предупреждает, что выбравшие его абоненты могут ожидать скорости загрузки от 50 до 100 мегабит в секунду по сравнению со 150-250 мегабит в тарифном плане стандарт. Ну вот, дешевеет. Дешевеет, появляются какие-то промо-акции, еще что-то. Если там запустят там еще где-то, в России запустят, может быть, да, еще что-то. Ну, в течение 10 лет будет стоимость как домашнего интернета. Это будет всем хорошо, удобно, здорово и классно.
В России Starlink официально не работает.
Я имею в виду аналоги.
Кстати, в Москве его продают.
Слушай, а что значит официально не работает? Он не может никак не работать. То есть ты покупаешь базовую станцию, везешь ее хоть на край земли.
Не-не-не.
И спутник.
Здесь по GPS блокируют.
И спутник.
Вот GPS.
А по-моему, не блокируют.
Блокируют.
Не блокируют. Нет.
А я изучал этот вопрос, блокируют.
А я изучал вопрос, и говорят, не блокируют.
А оно исправно работает в Калининграде и на новых территориях. Все остальные территории не работают.
Ну, можно использовать VPN. Илон Маск просто об этом не знает. Вот и все.
Кстати, согласно новому постановлению правительства Российской Федерации, реклама VPN в Российской Федерации теперь официально запрещена.
Не знаю.
А любых сервисов.
Я говорю...
Любых сервисов.
VPN, я как говорю...
к нему подключиться.
Не-не-не, подожди.
И все, что с этим связано.
А я не знаю, что там про Россию. Я американский гражданин, я говорю про VPN, ну, окей, все, что хочу.
Да. Окей, хорошо.
Какая проблема? Это тебе нельзя, а мне можно. Я американский гражданин, могу говорить про VPN и
не,
про...
Не, ну, Минздрав предупреждает.
Про подключение и все. Ну, хорошо, но мы же не говорим, как его подключать. И тем более, как в Starlink его подключить. Так что...
Безусловно.
Побаиваетесь, да?
Конечно. Мы опасаемся.
Да. А что у вас-то? Татьяна?
У нас для... Да. У нас как раз-таки для ваших околоземных приключений ученые из Австралии создали аккумулятор из цинка и воды.
Прекрасно.
Да. Исследователи из Австралии поделились новой и потенциально перспективной разработкой. Это аккумулятор RAZB на цинк-ионном обмене с электролитом из обычной воды. Такие батареи будут пожаробезопасными, полностью утилизируемыми, что также обещает сделать их более доступными. Тут как раз-таки касательно околоземной орбиты проблемка, потому что водичка-то там замерзнет. Но можно что-нибудь и придумать. Посвященная разработке работа опубликована в журнале Advanced Materials. В ней ученые из Мельбурнского Королевского технологического института ERMIT вместе с коллегами из других учреждений сообщили, как они добились устойчивой работы аккумулятора на основе цинка и воды. Отметим, что прототип аккумулятора был существенно меньше емкости, чем аналогичный литий-ионный элемент, но оказался сравним с ним по количеству циклов заряда и разряда, что само по себе делает разработку уже интересной на первоначальной стадии.
Да.
Создавая цинк-ионный элемент с водным электролитом, ученые решали две основные задачи, которые перед ними стояли. Первое. Необходимо было предотвратить образование дендритов, Дендрит – это металлические шипообразные отложения на электродах, которые нарастают по мере работы аккумулятора, то есть ведут к короткому замыканию и вообще к деградации батареи. Во-вторых, в процессе работы аккумулятора из воды начал выделяться водород. Этот процесс также необходимо было замедлить, иначе он вел к порче аккумулятора, ну и вообще к возгоранию. Для борьбы с дендритами было подобрано покрытие для электродов из вольфрама и оксидов. Эксперименты показали, что это уменьшило отложение на электродах и увеличило жизненный цикл аккумуляторов. Для снижения образования водорода из водного электролита было предложено решение по регулированию уровня кислотности раствора. В целом, прототип и выбранное направление признаны успешным и продолжат развиваться. А тут еще подвезли статистику. Созданный прототип обладал плотностью энергии 75 Вт/час на килограмм. Это примерно 30% от современных массовых литий-ионных аккумуляторов. Ага. И уже с этим можно даже работать сейчас.
Да.
Он неплохо. Более легкий. Он более легкий, чем вообще альтернативные металлы, такие как цинк или никель, или магний. И при этом обеспечивает превосходную плотность энергии. Он обещает более быстрое время зарядки и повышенную мощность поддержки энергоемких устройств и приложений.
Так главное, что он прост в изготовлении.
И он простой. Он простой. Да, абсолютно простой.
Вода и цинк.
Следующий шаг – это, как говорят ученые, увеличить плотность энергии наших водных аккумуляторов за счет разработки новых наноматериалов в качестве электродных материалов. Собственно говоря, почему бы и да? Я бы, наверное, ну, в Австралии нет такой проблемы, как отрицательная температура. Мне бы, конечно, было бы интересно протестировать при отрицательных температурах, как себя поведет электролит, вот этот вот водный раствор при минусах. Что ж там будет происходить?
Ну, да.
Возможно, ничего страшного. Но главное, чтобы не раздавило. Но будем смотреть. Это реально крутая новая технология, поэтому имеет право на существование. Татьяна?
А у меня новости с выставки Mobile World Congress 2024. Компания ZTE показала музыкальный смартфон Nubia Music с огромным внешним динамиком и светомузыкой. В общем, в Барселоне показала весьма необычный смартфон. Новинка получила название Nubia Music. Помимо необычной расцветки, это просто клоунада, я тебе скажу, расцветки задней панели, в которой используются сразу 4 цвета. Устройство привлекает внимание тем, что это по-настоящему музыкальный смартфон. На задней панели устройства расположен огромный динамик, который за счет островка основной камеры похож на виниловый проигрыватель. В составе устройства имеется также мощный усилитель, ну, видимо, про ЦАП идет речь, в работе которым помогает специальный ИИ-алгоритм. ZTE заявляет, что благодаря своему необычному оснащению громкость смартфона в 6 раз выше, чем у обычных смартфонов. Ой, боже ты мой, они пытаются спасти утонущую компанию. Вот как это называется.
Да и не только они.
Да.
Вот ты уже смотрел, на этом мобильном конгрессе представлен был вообще гибкий смартфон.
Ой, дичь вообще полная.
Который был представлен в 2016 году. Если так
вот быть, уж, тот, который сейчас, да, который сейчас, он даже, они типа, вот типа на руку он, да, надевается. А он не надевается на всю руку. То есть он надевается на половину твоей руки. И, то есть, собственно говоря, он просто не зажимается. Это бесполезный абсолютно девайс. Нелепый.
Ну, а это как концепция. Перекрывает кровоток еще на руке. Это же рука посинеет.
Это прицельно просто как концепция. И все. Что, да. На что способны вот эти вот вариации.
Второй раз.
Ну, второй, да уже, да, они с этими гибкими. Я на самом деле тут на днях думал, когда же я поменяю iPhone, да? И думаю, наверное, тогда, только тогда, когда появится складной iPhone. Вот тогда и поменяю.
И это неправда. Это чистая ложь.
Чистая ложь. Я сам себе уговариваю, да?
Потому что технология USB Type-C нам всем нужна.
Не знаю. Просто у меня сейчас налоговые, так сказать, отчисления до 15 апреля, да, надо подать налоги и все дела. И ты начинаешь считать свой бюджет и деньги, и траты, и ты понимаешь, что ты перегнул в этом году. Сильно перегнул свой бюджет.
То есть в этом году вы слишком сильно просили Санта-Клауса, и он слишком много исполнил.
Он такой щедрый был, что я прям в подарках утонул. Я, кстати, на этой волне хотел бы предостеречь россиян от всякой лажи, которой вы там занимаетесь. А речь идет о том, как в России оформить виртуальную карту Visa для платежей на зарубежных сайтах и сервисах. Так вот, речь в статье длинная, нудная, она проплаченная, да? Проплаченная она компанией One2Pay. И весь смысл статьи сводится к тому, что здесь идет, как оформить зарубежную карту. И вот инструкция, это прям жесть. Выпускаются все карты одинаково, в приложении на базе Telegram. Доступ к нему открывается через чат-бота One2Pay. Это именно что приложение, и как бы, ну, они пытаются это как-то вот объяснить. С собственным графическим интерфейсом бот, понимаешь? И всеми необходимыми функциями и кнопками для получения карты и оплаты связи с технической поддержкой. Добавьте Telegram-бота, нажмите старт, выберите оформить. То есть, ребята, вы понимаете, вы что вы делаете? Какие новости вы читаете, кому верите? Telegram-бот, который оформляет банковские карточки.
Платежную.
Нет, оно да, оно способ, может быть, конечно, платежный. Все сделает, да, все будет здорово. Но только деньги вы кому отправляете? Вы знаете юридические адреса, вы заключали с ними договора. Куда эти деньги уходят?
Чья это юрисдикция? Кто несет ответственность? Вот подписывали какие-то вообще там эти истории, связанные с договорами?
То есть, это же очередные мошенники. Они, может быть, поначалу будут не мошенниками, но потом в какой-то момент они, когда накопят на счетах
они денег... Они сдадут базу.
Нужное количество денег они накопят, они просто закроют лавку и сольются. А вы, как идиоты, в Телеграме себе пытаетесь реально счет банковский открыть. Ну вот пока вы такой фигней занимаетесь, вы и будете сидеть в жопе и думать, почему волна мошенничества по России идет. А вот почему, потому что вы на это все ведетесь. Вы отчаянно пытаетесь найти себе средства оплаты, вместо того, чтобы просто забить болт и все.
Можно я на тему мошенничества еще добавлю, что сейчас у нас очень активизировались ребята, которые изучили, как работает искусственный интеллект, и, видимо, смогли заплатить за чат-бот GPT, какая там сейчас версия последняя.
4.5.
Я не помню. 4.5, да. Вот, и, соответственно, размещают объявления в сети интернет с предложением записать рекламные ролики какой-нибудь ерунды за деньги. Uh-huh. И причем реально платят деньги. Вот. Только проблема в том, что они получают абсолютно полный набор триггеров по вашему голосу. Uh-huh. И, соответственно, после этого замечательно вас синтезируют в чат GPT-4.5 и потом разводят либо вас, либо ваших родственников вашим же голосом. Причем отлично. Идеально сгенерировано. Да. И вам за это заплатили.
Я, кстати, тебе хотел... Мы с тобой уже, по-моему, об этом говорили, потому что наши с тобой голоса, они общедоступны. И вообще люди, которые общедоступны, вы своих родственников, собственно говоря, предупредите, что звонков по адресу о выкупе, что там еще какие звонки бывают, там, о помощи или еще что-то, вашим голосом, выкуп, или кажется срочно. Неадекватным что-то, то вы не реагируете.
Да. Переведи деньги.
Просто перезвонить. Да, тут достаточно просто перезвонить.
Всегда повесить.
То есть, если я тебе, Дима, говорю, Дима, там, я там в жопе, у меня там взяли в заложники на Украине меня, короче, нужен выкуп. Если я тебе звоню, просто положи трубку и перезвони мне. И все.
И не перезванивай больше.
Или так.
Зачем тебе эти проблемы?
Хочешь лишиться друга, дай ему денег в долг.
Да.
Вот.
Через вот ту самую программу.
Через Telegram передаем.
Через бота.
А я хотел две врачебных новости прочитать, собственно говоря. Коротенькие.
Давайте. А я вам даже добавлю.
В рамках исследования ученые проанализировали более 3000 человек. Они изучали показатели крови на наличие метаболитов, то есть продуктов метаболизма клеток. Различные паттерны метаболитов сравнивались с частотой развития сердечных приступов и инсультов, которые зарегистрированы в течение 3 лет после первичного обследования. Риски инсульта и инфаркта были на 60% выше у людей с повышенным количеством метаболита 4-PY. Это соединение возникает, когда организм расщепляет избыток ниацина или витамина В3. Затем ученые показали, что 4-PY приводит к воспалению кровеносных сосудов на моделях мышей. Как известно, воспаление является ключевым фактором сердечно-сосудистых заболеваний. По словам автора исследования Стэнли Хейзен, выводы очень важны для пересмотра рекомендаций назначения витамина В3 некоторым людям. Сегодня ниацин становится все более популярным ввиду его антивозрастного действия. Кроме того, еще недавно врачи назначали повышенные дозировки ниацина людям для снижения уровня холестерина. Теперь очевидно, что контроль приема витамина В3 должен быть еще более строгим. Это первое. Новая пищевая добавка устраняет признаки старости, Дима. Старости? Пожилые люди становятся умнее и сильнее. И сейчас мы узнаем, как нам с тобой вылезти из этого состояния. Кажется, ученые стали на шаг ближе к созданию лекарства от старости. Я уже готов его принимать. Уже. Дайте
да, куда платить?
Завернуть. Да, да.
Скинь мне, пожалуйста, этот телеграм-бот. Мне нужно платить за бессмертие срочно.
В мире существуют места, жители которых живут очень много лет. Например, читатели данного ресурса наверняка знают о существовании японского острова Окинава, в котором многие мужчины и женщины могут похвастаться отличным самочувствием даже в 100-летнем возрасте. Считается, что секретом их здоровья и долговечности является ежедневная активность. Даже пожилые люди производят в своих огородах целые десятки часов в день, да? Также они ежедневно совершают поездки на велосипеде и активничают другими способами. К сожалению,
тогда жители... фермеры вообще бессмертны, да, получается?
Типа того, типа. Ну, это такое заблуждение.
Но японские фермеры, поэтому...
К сожалению, жители современных городов таким образом жизни похвастаться не могут. Чаще всего люди полагаются на витамины и пищевые добавки, которые в аптеках очень много. Некоторые ученые рассказали о веществе, нашептали, которое действительно устраняет многие признаки старости и делает людей энергичными. Ученые доказали это в ходе исследования. Я никому не скажу. Я больше не буду читать эту новость, чтобы никто ее не знал. Все, я оставлю эту тайну с собой, унесу.
Это очень конфиденциально. Это,
кстати, Дима...
Если будешь сильно шевелиться, ты будешь дольше жить. Черт, чувак. Они узнают об этом.
Черепахи бы с этим поспорили. Я на самом деле не согласен с теми, уже опровергли. У меня нету, к сожалению, по этой статье, где ученые уже опровергают всю эту чушь с тем, что надо там 5000 шагов в 10 тысяч часов проходить, да? Это все чушь собачья. Потому что черепахи такие смотрят на это все и говорят, а вы что, да, нормально?
Нет, ну, расскажи мне.
Серьезно? Да. Расскажи мне, как это дожить до 100 лет.
Да, да, да. 100 лет – это только младенческий возраст.
Так что это все фигня полная. Организм, он как механизм. Если механизм использует 24 часа на 7 и всегда с избытком, то детали портятся. Сальники, смазки, трение – все портится. И также с организмом человека. Если ты его будешь насиловать, перекачивать, заниматься чересчур спортом, ходить обязательно много-много-много, то ты же все портишь. Все портится.
Конечно.
Так что надо шевелиться.
Но в меру.
В меру. Все надо в меру делать. Вот все, и все
в меру. Есть в меру. Шевелиться в меру. Спать в меру. Все да? В меру. Работать в меру.
Да, 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 именно. Ну ладно, давай я расскажу этот секрет.
Давайте,
я, кстати, самое смешное, что когда эту новость добавил для подкаста, у меня через 2 дня уже на столе стояла эта банка.
Ё-моё, ну как так, Семёныч.
Я экспериментатор. Я экспериментирую на разных добавках, на тем, что мы изучаем, узнаем что-то. А у меня же целая коллекция.
Ну, помните, что все в меру уже, да.
Короче, добавка для замедления старости. Этот выпуск ознаменован для наших пожилых слушателей, да, которые уже вот почти одной ногой. Но у них есть шанс на спасение. По данным научного издания I Feel Science, придающей молодости добавка является глинак, комбинация глицерина и N-ацетилцистина. Глунак. Что такое глицерин? Глицерин является очень важной для человека, человеческого организма, аминокислотой, из которой получается белок. Также он участвует в передаче нервных импульсов, помогает в образовании гормонов и может оказывать успокаивающий эффект. Что такое N-ацетилцистин? В свою очередь N-ацетилцистеин является аминокислотой, из которого получается глутатион. Это мощный оксидант в человеческом организме. Антиоксидантами называют вещества, которые защищают клетки от повреждений, вызванные свободными радикалами. Свободные радикалы, да?
Ну да, это вообще звучит не очень.
К слову, свободные радикалы – это молекулы, которые могут наносить вред человеческим клеткам. Они образуются из огромного количества факторов, среди которых можно выделить загрязнение воздуха, курение, сигарет. Антиоксиданты являются чем-то вроде пожарных, которые могут потушить огонь свободных радикалов и спасти клетки от повреждения. Так вот, средства против старости. О том, что добавка глинак, это вот этот глицерин, да, вот этот вот, это все вместе, вот этот глицерин и N-ацетилцистеин, это вот смесь, глинак называется. О том, что добавка глинак устраняет признаки старости, стало известно после проведения научного исследования. В нем приняли участие 24 пожилых и 12 молодых людей. Они были случайным образом поделены на две группы, и на протяжении 16 недель одна группа получала добавку, а вторая – плацебо. Упомянутый выше глутатион вполне способен вырабатываться в нашем организме самостоятельно и защищать клетки от разрушения, но с возрастом это происходит хуже. Результаты проведенных исследований показали, что комбинация глицина и N-ацетилцистеина восполняет недостаток глутатиона, и клетки организма разрушаются медленнее, чем обычно. Это может способствовать тому, что человек будет реже болеть и чувствовать усталость. Добавка сделала пожилых людей более сильными и выносливыми. Вдобавок к этому, у пожилых участников исследования ученые заметили явное усиление мышц, снижение артериального давления, а также уменьшение объема талии. Они обрели способность более интенсивно заниматься спортом, а также быстрее ходить. В общем, пищевая добавка против старения помогает пожилым людям чувствовать себя более молодыми и здоровыми, улучшая память и физическое состояние.
Вышлите, пожалуйста. Мне по работе надо.
В 2023 году в научном журнале Antioxidants появилась еще одна информация о полезном свойстве добавки глинак. Оказалось, что добавка против старения может замедлить ухудшение работы мозга с возрастом. Это стало известно в ходе исследований с участием трех групп мышей. Особи из двух групп в одинаковых условиях дожили до 90-недельного возраста, что соответствует 70 человеческим годам. Им дали задание запомнить путь в лабиринте, который ведет к пище. Третья группа мышей была отобрана позже, все особи в ней были молодыми и выполняли то же задание для сравнения результатов. После этого одна группа пожилых грызунов была переведена на диету с добавлением глинак. Вторая группа пожилых мышей питалась как обычно, по сравнению с молодыми мышами. У грызунов из обеих групп имелись проблемы с памятью из-за недостатка глутатиона и последующего окислительного стресса. Однако добавка смогла восполнить этот запас, и умственные способности мышей были улучшены. Получается, что у открытого ученым вещества есть еще одна польза – улучшение работы мозга.
Все понятно.
Сейчас это очень важно после ковида. Важно отметить…
Сейчас вообще это очень важно.
Вообще, да, да.
Вообще это очень важно.
Важно отметить, что перечисленные выше результаты исследований не означают, что людям прямо сейчас нужно искать источник глинак. Это просто научные открытия, которые в будущем позволят создать средства против человеческого старения. Их появление нужно подождать. А сейчас вам слово.
Сейчас я достаю свою баночку и принимаю очередную таблеточку. Это замечательно.
Я взял в рацион, почему бы и нет. Я потестирую, посмотрю.
Что стоит? Где продают?
На Амазоне. Это просто пищевая добавка. Она известная всем. Так что.
Классно. Ну, слушайте,
в завершение... Давай я сначала сейчас... Помнишь, мы все время говорим о пищевых добавках, да? Но умалчиваем. Давай просто подведем итог добавки, которую я себе в рацион взял, в которые я верил.
Перечень?
Да. Которые уже протестировались на моделях мышей, на людях протестировались, и они дают эффект, да?
Давайте.
Вот. Коротко. Да. Глинак, да, вот который мы сегодня. Mm-hmm. Потом таурин. Это энергия тоже от старости. Таурин. Кайен или пептид. Капсицин. Капсицин. Просто у добавка обычно идет кайен. Это как машина. А вообще это капсицин, по сути своей. Ну и...
Дим.
Дим, да. Это диин доли... Долил. Диин доли... Господи, это невозможно прочитать. Диин долил метан. Дим. D-I-M. Вот, вот эти вот самые основные пищевые добавки, которые, я думаю, всем стоит просто сейчас начать употреблять. Потому что за несколько лет подкастинга мы изучили этот вопрос несколько раз уже, несколько научных статей было, и это прям уже проверено, это работает, и это дает свои офигенные плоды.
Было изначально исследование, да, которым мы знакомились, почитали, нам стало это интересно. Потом появились прототипы, и эти прототипы были апробированы, да, собственно говоря.
Новые исследования, тобой. Еще что-то,
да. Да, да, да. А сейчас уже спустя там 3, 5, 7 лет это прямо начинает внедряться уже в пищевые технологии.
Причем некоторые вещи же я сам могу подтвердить. Это я как бы как бета-тестер уже их, и они работают. То есть я прям вижу результат.
Абсолютно верно.
Поэтому вот, перемотайте на минуту назад. Перепишите название и идите покупать. Они в свободном доступе есть. Это ничего нового. Это старые добрые пищевые добавки. Люди, которые там давным-давно каких-то хороших и положительных сторонах о них знают, давно уже покупают их и пьют. Сейчас просто новые научные достижения, новые научные изыскания этих всех добавок улучшайзера. Так что, ну не суть. Чего у вас, Татьяна?
Ну, а у нас на затравочку наконец-таки впервые появился в продаже препарат, да непростой, от обморожений. И тут какая история. На самом деле до последнего момента не было ни одного реально рабочего препарата, который бы позволял бы справиться эффективно с обморожением. Потому что любые попытки принимать что-то, они ни к чему не приводили. Потому что обморожение, если коротко, повреждение тканей, которое ведет к нарушению кровотока. Нарушение кровотока ведет к чему? Там, к загниванию, к гангрене, к ампутации.
Да.
Статья на самом деле очень большая, но немножечко сузив, хочется отметить, что исключением из общего списка всего неработающего нынче стало лекарственное средство, получившее название Илопрост. Запомните, Илопрост. Торговая марка Аурлюмин. Изначально оно разрабатывалось для лечения высокого давления в легких, а затем было перепрофилировано и доказало свою эффективность и безопасность в качестве средства против обморожения.
Там, по-моему, какая статистика есть, да?
Есть статистика. В ходе испытаний пациенты с тяжелыми обморожениями были случайным образом распределены на две группы, одной из которых давали препарат. Результатом исследования показали, что 60% пациентов, которые не принимали Илопрост, получили серьезные повреждения тканей, в результате чего им потребовалась ампутация при обморожении. Во второй группе, которая принимала препарат, пациенты обошлись без хирургического вмешательства при схожих термических поражениях. Правда, исследование нельзя назвать сейчас вот на самом деле крупномасштабным, потому что таких бедных товарищей оказалось порядка всего лишь 50 пациентов. Но учитывая вот впечатляющие результаты даже на такой малой выборке, факт того, что другие методы лечения
отсутствуют, просто
препаратами отсутствуют физически, а вот этот препарат, он реально людей спас от ампутации, это очень-очень-очень круто. И сейчас же Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, это любимая наша FDA, одобрила этот препарат даже на основании вот этой вот короткой выборки, потому что других вариантов больше нет. Я очень надеюсь, что такие истории, они доедут и до нас, и что вообще этот препарат можно где-то найти. Единственное, что нужно, конечно, понимать, как правильно это принимать. Спасибо вам.
Собственно, намасте. Спасибо и удачи.